Четвертая дорожка.
В зрелые поздние периоды своего творчества Рембрандт уже вовсе не пишет перегруженных пышными аксессуарами фантастических и парадных портретов, так привлекавших его в юношескую пору. Если прежде, чтобы заставить блестеть в пространстве картины одну единственную жемчужину, он мог замазать нежное лицо прелестной Флоры, то теперь аксессуары еле намечены, и даже там, где они выполнены, они подчинены лицу, которое приобретает господствующее значение. Суммарное, целое, основное — вот что интересует теперь Рембрандта в портрете. Теперь мы встречаем у него простые по композиции поколенные или поясные изображения, главным образом немногочисленных близких и друзей, а также представителей простого народа и просто нищих, приведенных в мастерскую с улицы. Значительность образа для художника определяется прежде всего глубиной проникновения во внутренний мир портретируемого, раскрытием всего многообразия человеческой личности.
В противовес литературе и музыке живопись не является временным искусством. Живописец не может, подобно писателю и музыканту, заставить следовать свои образы в том временном порядке, в каком сменяют друг друга слова и звуки. Положение живописца здесь гораздо труднее. Создавая портретную характеристику, он принужден прибегать к изолированному из временного ряда образу и попытаться запечатлеть в нем наиболее характерные для портретируемого черты. Тем самым он как бы разрывает живую ткань жизни, пресекает ее органический рост. Задача же Рембрандта сводилась как раз к тому, чтобы преодолеть эти вневременные рамки живописного портрета, сделать его подвижным, заставить его жить во времени. Он поставил себе целью воплотить в одном портрете огромную сумму следующих друг за другом моментов с таким расчетом, чтобы этот портрет мог дать исчерпывающую биографию изображенного.
Ни один художник мира до Рембрандта не прочел в человеческом лице такого богатства переживаний, такого потока чувств и мыслей, которые проносятся в нем, то мрачая его, то просветляя тихой радостью. Нет, мы ничего не знаем и ничего не узнаем по этим лицам, кроме того, что хотел сказать и сказал о них художник. Мы не узнаем детство его тихой старухи, мы ничего не прочитаем о первой любви его старого приятеля. Мы не знаем и не узнаем этого, потому что Рембрандт хотел и рассказал нам о них не это, а нечто другое, но много более значительное. Хальс научился намекать на душевную жизнь своей модели. Рембрандт думает только об этом, о душевном строе человека, и умеет изобразить его теперь не только в его мгновенных проявлениях. Для него душевная жизнь — процесс. Процесс сложный, динамичный, непрерывный, неисчерпаемо глубокий. Им определяется человеческое существо, отношение к нему художника.
Замечательным образцам рембрандтовского портретного творчества должен быть отнесен портрет Николаса Грёнинга, 1652 год, Кассель. Николас Грёнинг вряд ли был другом Рембрандта. Возможно, что художник совсем его не знал до заказа. Но написан портрет так, как если бы между ними была тесная близость. Как будто художнику были ведомы все самые сокровенные импульсы души портретируемого. Портрет Грёнинга по глубине психологического анализа и синтетической силе обобщения сложного, многогранного характера, напоминает при всем различии духовного облика шекспировский образ Гамлета. Вместе с тем, портрет Брёнинга является самым ярким примером того нового понимания портретной задачи, которую Рембрандт приходит в 50-х годах, той теснейшей взаимосвязи между композиционным построением, скользящим, будничным светом и динамикой психологического потока в портретном образе, на которой основано решение этой задачи.
Высота портрета Брёнинга 108, ширина 92 сантиметра. Это поколенный портрет молодого человека лет 25 с золотистыми кудрями, оправляющими тонкое красивое лицо и падающими на плечи. Захватывает прежде всего своей необыкновенной одухотворенностью. Сидящий в жестком деревянном кресле боком к зрителю в свободной непринужденной позе, облокотившись правой рукой о еле видимую нами горизонтальную ручку кресла, Брёнинг повернулся в нашу сторону и задумался. Он не замечает нас и всецело погрузился в себя. Его смотрящие влево от нас глаза и едва уловимая улыбка, пробегающая по лицу, озаряя его внутренним светом, передают тончайшие оттенки чувства, и сама атмосфера, окружающая Брёнинга, как будто окрашена теплотой человеческого чувства. Есть что-то юношеское и во внешности, и в самом живом, просветленном и в то же время печальном переживании портретируемого.
Перед нами тонкой культурой человек, мечтатель, с мягкой, немного скептической душой. Кажется, что Брёнинг еще чувствует себя слабым после перенесенной болезни и впервые после долгого перерыва испытывает радость прикосновения льющихся на него сверху и слева солнечных лучей. Лицо его оживлено улыбкой. Но это не тяжелый, десятки раз повторявшийся как типический прием улыбка леонардовских святых, а выражение тончайшей индивидуальной эмоции. В этой улыбке иронительным образом сочетается легкая ирония, сочувствие к самому себе, безропотное смирение, горечь, печаль и та усталость, которая обычно бывает вделанной усмешки людей, чувствующих себя сейчас хорошо, но знающих, что они больны неизлечимой болезнью. В то же время выражение прекрасно очерченных губ этого замечтавшегося человека может выдержать сравнение с загадочным выражением леонардовской Моны Лизы. Глаза Брёнинга устремлены куда-то в бесконечность, в зрачках отсутствует блик, что придает взгляду особенную глубину.
Фонный костюм Брёнинга, выполненный Рембрандтом в предельно обобщенном плане, таким расчетом, чтобы они воспринимались лишь как нейтральное обрамление лица. И действительно, поток света льется на лицо, минуя фигуру и окружающую обстановку. Это лицо обладает удивительной прозрачностью. Оно как бы соткано из световых лучей, и именно это лишает его всякой жесткости. Огромную роль в психологическом воздействии играет также колорит, преобладающий черный бархатистый тон плаща в сочетании зеленоватой одежды и оттенками тлеющего оранжевого и коричнево-сизого цветов, мерцающих в золотистых волосах Грёнинга и в дымчатом фоне.
В отличие от Франца Хальса, дававшего в своих замечательных портретах мгновенную фиксацию психологического движения моделей, Рембрандт не ограничивается каким-то моментом. Он дает как бы воплощение непрерывного внутреннего потока мыслей и чувства. Образ лишен статичности. Кажется, что Грёнинг живет, меняется у нас на глазах. Эта изменчивость, текучесть ситуации почувствуется тем, что корпус и голова Грёнинга наклонились в левую половину картины, нарушив ее равновесие, а его взгляд направлен еще левее от зрителя. Лучи света не падают отвесно, но как бы скользят по лицу Грёнинга и его немного спутанным, непокорно спадающим на лоб волосам, по пышным локонам, сбегающим на плечи, мимоходом заливая свободно расстегнутый высокий белый воротник с прицепленной к отвороту справа кисточкой, моделирует уголок рукава и несколько суставов, опирающиеся о ручку кресла, руки. Широкий черный плащ облегает почти всю фигуру Грёнинга от плеч и ниже пояса.
Если мы снова вглядимся в лицо Грёнинга, нам тотчас покажется, что оно каждое мгновение меняет свое очертание, что оно воплощает в себе не статическое, замкнутое в себе психологическое состояние, а нечто несравненно более сложное и длительное, могущее быть приравненным лишь к одному понятию, к понятию целой жизни человека. Легкое несовпадение теней и бликов с формами лица создает впечатление движения. Кажется, что на лице Грёнинга нет ни одного неподвижного мускула. Брови слегка приподнимаются. Веки суживаются в улыбке, дрожат крылья носа, мускулы щек. Улыбаются полураскрытые губы под короткими светлыми усами. Поза Грёнинга делает возможным предположение, что он обращается к невидимому собеседнику, который находится где-то слева от зрителя. Но выражение лица опровергает это. Грёнинг один со своими мечтами и воспоминаниями. Они выступают так непосредственно и полно, как это было бы невозможно в присутствии другого человека. И поэтому портрет Грёнинга воспринимается как развертывающаяся во времени биография, дающая исчерпывающую характеристику его личности. И здесь, наконец, Рембрандт достиг того, к чему он стремился всю жизнь. Эта передача в портрете психического потока и составляет, строго говоря, центральную проблему всего рембрандтовского творчества. Так знаменитая рембрандтовская светотень достигает одной из вершин своей выразительности.
Динамизм концепции лежит в основе портрета Брёнинга. Этим же динамизмом отмечен замечательный портрет Яна Сикса, исполненный в том же 1654 году. Но прежде чем познакомиться с этим шедевром, давайте мысленно побываем вместе с Мариеттой Шагинян в Амстердаме. И потом заглянем в старинный дом на Брейстра.
Мы въезжаем в Амстердам и тратим много времени на чтение путеводителя об этом тысячелетнем городе, построенном на костях селедки, как шутят сами амстердамцы. Тысячу с лишним лет назад здесь, в устье реки Амстель, была бедная рыбачья деревушка. По путеводителю в нем такое множество вещей, нужных для осмотра, что мы оставим для себя лишь самое главное — дом Рембрандта. Чтобы попасть туда, нужно пересечь по Грахтам, улицам, идущим вдоль каналов, переулком со съездными лавочками, крохотным площадям и подворотням, чуть ли не весь город, к вокзалу, туда, где раньше был еврейский квартал, и где на Йоденбрейстрат, еврейской улице, стоит старый дом великого художника. Но вот шумный проезжий угол, где надо не зевать, переходя на улицу Йоденбрейстрат с ее синагогой и церковью Аарона и Моисея, почти упирающийся в ботанический сад, недалеко от и поныне существующего толкучего рынка. Старинный дом, номер 4-6, окна с наружными ставнями и мелкими переплетами, таких в Амстердаме много, и только надпись у входа «Дом Рембрандта» останавливает прохожего резко, как удар.
Этот дом купил когда-то 34-летний Рембрандт. Здесь он вместе с семьей и учениками жил и работал почти 20 лет, пока кредиторы не выгнали его отсюда. Здесь пережил он смерть Саски, написал «Ночной дозор», сделал огромное количество картин и афоров на библейские и евангельские темы, пользуясь живой натурой, постоянно встречавшейся ему на улице и на паперти церкви и синагоги. За прошедшие с тех пор 3 с лишком столетия дом сменил много хозяев, которые его перестроили изнутри, приспосабливая к своим нуждам, но снаружи он остался прежним. Комнаты стали иными, но, подходя к окну, испытываешь странное волнение. К этому окну, отвлекшись от работы, подходил Рембрандт ван Рейн. В 1911 году дом Рембрандта был реставрирован и открыт как музей, и с тех пор двери его не закрываются.
Мастерская художника, специальная маленькая комната рядом с прихожей, дубовый печатный станок, на стене выполненная в 17 веке географическая карта, на столе медные пластинки, гравировальные иглы. Тем, кто читал переведенный у нас роман Тойна де Фриза «Рембрандт», будет особенно интересно пройти по всему дому с его старинной мебелью, резными шкафами, массивными столами, стульями с высокими спинками, заглянуть в комнаты учеников, в комнату Титуса, в спальню Саски ван Эйленбург. На стенах в комнатах дома Рембрандта висят работы его учителей и учеников, гравюры его эпохи, показывается собрание почти всех его оттисков. Кроме них музей располагает только одним произведением самого мастера, но это произведение на редкость хорошо выбрано.
Это небольшой рисунок.
Высота 23, ширина 13 сантиметров, изображающий самого Рембрандта во время работы в мастерской, одетым в нечто вроде длинного халата и рабочую шляпу. В этом автопортрете есть оттенок, очень важный для понимания мировосприятия позднего Рембрандта. Художник стоит перед нами во весь рост, коренастый, широкоплечий, упирая руки в бедра и держась ими за пояс, слегка втянув голову в плечи с энергичной осанкой пожилого ремесленника-мастерового. Стоит прочный и непоколебимо, как неприступная крепость, на которую, как ни верти листок, зритель вынужден смотреть как бы снизу вверх. Ненарисованная линия горизонта явно понижена, и Рембрандт смотрит на нас сверху вниз. Больше того, Рембрандт стоит так, как будто перед ним враг, которого он видит насквозь и которому не уступит ни пяди своей позиции. Мы знаем, кто этот враг. Это амстердамское патрицианское общество, преуспевающие промышленники и знатные чиновники. И мы верим, что художник не даст посягнуть им на свою крепость, на свободу своего творчества, на правду своего искусства.
Агрессивность, присущая Рембрандту в этом рисунке, сильно отличается от того дерзкого, самоуверенного вызова буржуазному обществу, который мы читали в некоторых автопортретах 30-х годов. Здесь это уже не вызов, а полный разрыв, непримиримое отрицание буржуазных идеалов, непоколебимость творца, уверенного в своей правоте. Перед нами один из ярчайших примеров социального самоутверждения великого художника.
Взволнованные покидают туристы этот дом, открытый для всех. Напротив, лишь в виде исключения с разрешения хозяев, можно попасть в другой дом в Амстердаме, связанный с воспоминаниями о художнике. Это великолепный особняк, который выстроил себе, и он не слишком верный друг и знатный заказчик Ян Сикс. Семья Сикс живет здесь до сих пор, и до сих пор в одной из комнат висит знаменитый портрет их предка, написанный Рембрандтом в 1654 году. Портрет Сикса повешен так, чтобы на него падал боковой свет из окна. Быть может, это было сделано по совету самого художника. Картина никогда не покидала этого дома, не подвергалась никаким случайностям, не бывала в руках неумелых реставраторов, она сохранилась великолепно. Краски сияют незамутненной, прозрачной глубиной.
Высота портрета Сикса 112, ширина 102 сантиметра. Перед нами предстает Ян Сикс, 36-летний богач, посредственный поэт и драматург, аристократический друг Рембрандта, дольше всех остававшийся ему верным и, в свою очередь, как бы готовящийся уйти из жизни художника. Рембрандт внимательно наблюдал за Сиксом у него на дому, когда тот одетый в будничное платье, принимал обычные позы. Художник дает поколенное изображение, приближая фигуру к изобразительной поверхности холста. Фон нейтрален. Сикс представлен выходящим из дому. Это не вполне дворянин, но и не бюргер. Это человек хорошего тона, хорошо одетый, очень непринужденный в своих движениях, с внимательным, но не слишком пристальным взглядом, устремленным вниз, к ногам зрителя, со спокойным, слегка рассеянным выражением лица. На минуту он остановился и, слегка наклонив голову в широкой черной шляпе в левую часть картины, задумался, надевая перчатки серого цвета. Левая рука в перчатке, правой еще нет. Обе руки кажутся незаконченными, да они и не могли быть окончательно закончены, так совершенно в своей небрежности их эскизность. Верность тона, правильность жеста, безупречная строгость формы здесь таковы, что нельзя ничего ни прибавить, ни убавить. Окончательная отделка требовала лишь времени и тщательности, и мы не упрекнем ни художника, ни его модели за то, что они так мудро остановились на этом этапе воссоздания образа, на этом талантливом наброске.
Рыжевато-коричневые с огненно-красными вспышками кудри, черная фетровая шляпа, ослепительно белый воротник. Благодаря этому вокруг лица образуется как бы огненное сияние, что придает голове изумительную воздушность и прозрачность. Лицо Сикса очень характерно как в своем тоне, так и в выражении. Оно столь же индивидуальное, сколь живое. Густая тень, закрывающая лоб, глубокие морщины вокруг глаз, жесткая складка губ — все говорит о том, что прожитые годы наложили печать скорбной суровости на мужественное лицо человека. Одеяние дано большими обобщенными пятнами. Куртка нежно-серого цвета, через левое плечо перекинут короткий ярко-красный плащ, широкой золотой тесьмой на оторочке. Последняя сбегает сверху вниз лентой из множества горизонтальных золотисто-желтых нашивок на фигуре Сикса справа. И куртка, и плащ имеют свой собственный цвет, и выбор этих двух цветов так же тонок, как правильные соотношения. С точки зрения экспрессии, портрет очарователен. С точки зрения правды, абсолютно правдив. С точки зрения художественности, верх совершенства.
С какой гибкостью несколько мазков моделируют большую, сильную, волевую правую руку Сикса, выглядывающую из накрахмаленного белого манжета и сжимающую тонкую аристократическую перчатку. С какой точностью отмечена игра оттенков на желтых пуговицах куртки, меняющиеся в зависимости от выпуклости одежды относительно источника света. Широта и вместе с тем точность этой живописи внешнего облика Сикса поразительно соответствует созданному Рембрандтом психологическому образу этого человека, в котором энергичный порыв сочетается с глубокой задумчивостью.
Художник передал то чувство сосредоточенности, Когда человек размышляет о чем-то особенно важном, когда словно вся жизнь проходит перед его взором, и эта волна воспоминаний, отображенная на его лице, делает последнее бесконечно глубоким и одухотворенным, как в фокусе преломляется здесь весь творческий рост личности, все огромное богатство ее душевного мира. Это не вырванный, как у Хальса, замкнутый в себе момент, а фиксация сложнейшего, неограниченного во времени переживания, раскрывающего внутренний облик портретируемого. Без сомнения, Рембрандт узрел в лице Сикса такие глубины, о которых голландский аристократ и поклонник муз не смел и помыслить. Мы ясно видим, как сложные и противоречивые размышления Сикса вызывают в его облике смешанные оттенки меланхолии, отчужденности, сострадания и превосходства, и откладывают на его лице преждевременные морщины. Известно, что Сиксу было 36 лет, когда его написал Рембрандт. И крайне характерно, что лицо этого еще молодого человека под кистью Рембрандта старится, тем самым оно еще более психологизируется великим мастером, сознательно подчеркивающим следы времени в еще нерожденных, но уже предчувствуемых его пытливым оком морщинах.
Вместе с тем Рембрандт ясно дает понять, что глубокая задумчивость Сикса временна, что это лишь короткий перерыв в его неудержимом движении по жизненному пути. Об этом говорит и наклон головы влево в сочетании с глубоким пространством в левой части портрета, как бы дающего разбег движению Сикса, и подчеркнутая точка зрения снизу, благодаря которой Сикс как бы вырастает на наших глазах. На самом деле, уровень глаз Сикса высоко поднят над средней горизонталью портрета, где мы мыслим себе горизонт. Об этом говорит, наконец, горячий колорит картины и смелая, энергичная манера живописи, полная сдержанной силы.
Какой живописец сумел бы написать портрет, подобный этому? Вы можете подвергнуть его самым опасным сравнениям, и он выдержит испытание. Мог ли сам Рембрандт внести в него столько опыта и непринужденности, то есть найти такую гармонию зрелого мастерства, не пройдя путь глубоких дерзновений и великих исканий, которыми полны годы самой напряженной его работы? Нет. Никакое усилие человека не пропадает даром, и все служит ему на пользу, даже его заблуждение. В этом портрете мы находим и ясное спокойствие ума, который дает ему отдых, и небрежность руки, которая расправляется, и прежде всего то истолкование жизни, которое дается только мыслителям, искусившимся в высших проблемах. В этом отношении, особенно если вспомнить робкие попытки ночного дозора, совершенство портрета Сикса не вызовет никаких возражений.
Этим шедевром Рембрандт прощается со своим другом, который из мечтательного поэта все более превращается в самоуверенного и расчетливого купца и чиновника. Жена Сикса, дочь доктора Тульпа, заказывает свой портрет уже другому художнику. «Дамам не нравится темная коричневая манера письма». и молодые художники, которые еще 10 лет назад толпами стекались в мастерскую Рембрандта, чтобы научиться волшебству его золотой и коричневой гаммы, теперь торопится отвыкнуть от нее, как от якобы отжившей и не имеющей будущего манеры.
Используя в своих портретах сходные приемы, Рембрандт, однако, как мы уже убедились, в каждом из них воплощает тонко индивидуализированный образ. Так в сравнении с одухотворенной красотой образа Брёнинга все явственно отразились черты проницательной мудрости, порожденной суровым жизненным опытом. В портретах Брёнинга и Сикса Рембрандт сумел открыть такие высокие человеческие качества, такую сложность и богатство душевного мира, каких, вероятно, сами модели в себе и не подозревали. В портретах Рембрандта при всем ярко подчеркнутом, индивидуализированном своеобразии каждого из них всегда есть черты, роднящие друг с другом и с самим художником, как будто эти люди составляют особую родственную общину внутри враждебного им общества. За редким исключением, это люди не столько действия, сколько мысли и чувства. Они живут большой, сосредоточенной жизнью, всегда окрашенные оттенками грусти, печали, меланхолии. Жизнь по меньшей мере не оправдала тех высоких этических целей, которые они перед ней ставили. Они испытывают чувство неудовлетворенности и одиночества, но не отказываются от надежды на счастье и на конечную победу правды и справедливости. В зрелых и поздних рембрандтовских портретах мы сталкиваемся с совершенно новым пониманием колорита, фактуры и светотени. Некогда пестрая палитра, базировавшаяся на сильно подчеркнутых локальных красках, свойственных данному предмету или его детали при ясном освещении, уступает место темному золотисто-коричневому тону. Все краски подчиняются отныне этому ведущему тону, растворяясь в его золотистом сиянии.
Несмотря на то, что Рембрандт стал давать гладкие фоны, они никогда не воспринимаются как плоскость. Его фоны обладают бесконечной глубиной. Они как будто все время меняются на наших глазах. Они полны воздуха. В них нет ни одного сантиметра скучной живописи. Эти фоны, строго говоря, не фоны, а та же атмосфера, воздушная среда, которая окружает фигуру, только в определенном месте более сгущенная, силу чего за плоскостью полотна воссоздается абсолютное единство пространства. Фигура расслабляется не на фоне, а на первом плане пространства, глубинной частью которого является фон. Это и придает такую изумительную воздушность поздним рембрандтовским портретам. Фигура то выступает, то погружается в сгущающуюся позади нее атмосферу, благодаря чему она как бы находится в постоянном движении, что в немалой степени способствует динамизации образа. Используя открытые им гениальные приемы воссоздания глубоко психологических образов, Рембрандт сотворяет целую галерею поразительных портретов. Его метущаяся душа вызвала из мрака приходящих в жизни целый сон униженных и обездоленных людей. Он сделал их величественными и вечными. На его холстах перед нами предстают образы стариков и старух, то выкованных из бронзы, то вылепленных из живого мяса и костей. У них лица пророков. Они все видели и приняли полную чашу горя.
Вглядываясь в эти образы, мы вслед за художником прочитываем в них повесть всей прожитой человеком жизни. Это особенно характерно для двух произведений Рембрандта в собрании Московского музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина, датированных 1654 годом. Их считают портретами старшего брата Рембрандта, башмачника и мельника Адриана, и его жены.
Портреты эти были написаны, по-видимому, во время посещения Рембрандтом Лейдена. У него было несколько причин съездить осенью 1654 года на родину. Прежде всего, пребывание в скромной простой семье, из которой вышел он сам, могло излечить Гендрике от свойства изрядно тревожившего художника, от закоренелой привычки вести себя хоть с достоинством, но почтительно, от явного стремления не забывать своего места, особенно при гостях. Ни сам Рембрандт, ни уклад их жизни не требовали от нее такого самоуничижения. К внешности своей он относился теперь безразлично, носил лишь такую одежду, в которой было удобно писать и гравировать. Стол у них отличался простотой. В гостях у них не было ни аристократов, ни богатых бюргеров. От роскошной жизни, которой художник жил или мечтал жить при Саске, остались только дом да изящный ребенок. И Рембрандт огорчался, видя, как часто Генрике молчит из боязни, как бы замечание, сделанное не впопад служанкой, не свело на нет тот блеск, которого и так уже не было и в помине.
Была в Рембрандте и другая причина съездить в Лейден. Время шло, а портреты родного брата и невесты еще не были написаны. Рембрандт мрачно радовался про себя, что приехал вовремя. Перемена в них была настолько разительной, что художник то и дело задавал себе вопрос, узнал ли бы он их, если бы они неожиданно появились на пороге его амстердамского дома. «Боже мой!» — думал он с сожалением и страхом. «Неужели я изменился так же сильно? Неужели я постарел так же, как они?»
Биографы великого художника сообщают, что Адриан не понимал Рембрандта, часто осуждал его за расточительность, завидовал его успехам и постоянно испытывал обиду от сознания, что судьба одарила одного чересчур щедро и умолила участь второго сапожника, а то мельника, таскавшего мешки, зарабатывавшего флорины, на которой в юности учился Рембрандт. «Боже мой, Адриан, я от души сожалею. Счастливцы которые! Им достаточно простереться на полу церкви, раскинув руки в позе Иисуса на кресте, покаяться в своих тяжких грехах и еще более тяжких заблуждениях, и они уже встают очищенными. А как покаяться? Как очиститься такому, как Рембрандт? Он может сделать это только своей кистью, выражающей на холсте то, что бессилен выразить его неподатливый язык.
«Мой портрет?» — переспросил Адриан без тени застенчивости и самоуничижения, с которыми отвечали на такую просьбу все, кроме его покойного отца. «Ну что ж, если это поможет тебе поупражнять руку, то я согласен. Но мельница затишье, солод заложен, а выбирать корешки еще рано. Я могу позволить себе посидеть спокойно». И он сидел, спокойно и неподвижно, как статуя, сидел на том же стуле, на котором парила тяжелая и спокойная мать. Каждый день после обеда, как только тарелки были перемыты и спрятаны, братья покидали женщин и шли в маленькую комнату, где молчание, так, по крайней мере, им казалось, становилось для них способом общения. Между писанием портрета и покаянием на холодном полу церкви существовала какая-то непостижимая разумом связь, вынуждавшая художника работать так, как он не работал даже над групповым портретом стрелков в минуты наивысшего душевного подъема.
Хотя на улице было морозно, по спине Рембрандта струился пот, и рубашка его прилипала к телу. Он писал до тех пор, пока в ушах не начало звенеть, и точки, мелькавшие в глазах, не затуманивали неподвижную суровую фигуру Адрианы. И словно сам Бог помогал Рембрандту, по крайней мере, во всем, что касалось живописи, краска податливо и покорно повиновалась каждому движению его руки, от самого смелого и яростного до самого осторожного и нежного. Он выдавливал складку на одежде ногтем большого пальца, писал черенком кисти отделившийся седой волосок, лепил пальцами комковатые куски плоти. Один раз, один только раз, с презрительным фырканьем вспомнил он требования знатных заказчиков насчет заглаженной и шелковистой поверхности картины, но тут же отбросил эту мысль как тщеславную и недостойную сейчас, здесь. Он должен забыть о всякой гордыне, ибо со смиренным раскаянием пишет подлинное достоинство и гордость.
Поясной портрет Адриана, высота 74, ширина 65 сантиметров, написан в широкой свободной манере. Каждая черта как бы укрупнена, фигура приближена к зрителю, голова чуть наклонилась вправо от нас. Благодаря этому острее воспринимается внутренняя замкнутость модели, подчеркнуто трехчетвертным поворотом корпуса и тенью от широкого и низкого, словно вытянутого по горизонтали берета, упавший на старческий лоб. Есть нечто величественное в очертаниях фигур, плотно вписанных в раму картины. Но Адриан страшно исхудал, ему явно не следовало больше таскать мешки. Плечи его ссутулились, лицо прорезали борозды морщин, а губы под аккуратно подстриженными усами и редкой седой бородкой выглядят так, словно уже навеки замкнулись. В потухшем взоре глубоко сидящий глаз, направленном вправо от зрителя, в горько сомкнутых губах, в устало повисшей правой руке можно прочесть всю меру выпавших на долю старика испытаний и суровый приговор прожитом.
Поверхность старческой кожи с седой щетиной волос передается при помощи небольших ударов кисти, наносящих мазки густой пастозной краски. Неяркий свет, падающий откуда-то сверху и слева, и просветляющий атмосферу тягостного раздумья, отражается от грубоватого лица и падает вниз, на узловатую руку. Свет часто монохромен, вся картина, начиная от загорелого и грубого лица, освещенного лишь слева, и кончая темно-коричневым плащом на золотистом фоне, написана в теплых тонах. Краски ложатся на холст широкими, тягучими мазками.
Адриана Ван Райна — это само понимание стариком, который не в силах подняться со стула без подавленного вздоха. Калекой, чья кожа даже в розоватых сумерках кажется сухой и желтой. Человеком, утратившим всякую надежду на радость или хотя бы покой, и гордившимся только тем, что он до сих пор как-то держится. Вот кем стал теперь Адриан.
Кто-то из героев Шекспира говорил, что при печали лица сердце становится лучше. Адриан понял Рембрандта. Но самое существенное в портрете даже не это. Бесконечно важно, что Рембрандт никогда, ни на минуту не переставал понимать Адриана, понимать в нем даже то, чего, видно, не понимал в себе и сам Адриан.
«Конечно, я знаю, как помочь им», — размышлял Рембрандт. «Надо только продать часть коллекции и дать Адриану денег. Но теперь уже слишком поздно. Что бы он ни предложил, все будет отвергнуто. Но почему? Ведь Адриану недолго осталось нести свое тяжкое бремя, печать смерти уже поставлена на этих иссохших лиловатых губах. Но из своей горькой жизни Адриан вынес одно — гордость. Он горд терпением, с которым он молча нес свое непосильное бремя, и никакие кучи флоринов не вознаградят его за отказ от этой суровой и праведной гордости. И когда портрет подошел к концу, почти совпавшему с концом его пребывания в Лейдене, Рембрандт был счастлив услышать скупую похвалу, слетевшую с молчаливых, увядших губ брата. «Хорошо, портрет понравился бы отцу», — одобрил Адриан, на мгновение коснувшись своей веснушчатой морщинистой рукой, пропитанного потом рукава Рембрандта. И этот жест был чем-то таким, что стоило навсегда запомнить, хотя измученный художник предпочел бы, чтобы брат обнял его.
Еще сильнее внутренняя сосредоточенность, погруженность в себя и подлинная любовь Рембрандта к своей модели, его скрытая грусть, выражена в другой московской картине, портрете так называемой жены брата, высота 74, ширина 63 сантиметра. Образ простой голландской женщины поражает нас не только своим драматизмом и глубокой психологичностью, но и величием человека, пронесшего через все испытания сердечную мягкость и доброту. В этом прекрасном поясном портрете старой женщины выражено кредо Рембрандта-портретиста, воплощена вся система его художественных взглядов и приемов.
В районе вертикального формата рамы хорошо видна неподвижная, обращенная к нам лицом старуха. Кажется, что ее сложенные руки, скрытые в широких, темно-коричневых, почти черных рукавах теплой одежды, опираются на багет картины. Образуемая ими темная горизонтальная полоса служит как бы своеобразным основанием, пьедесталом для возвышающейся скорбной полуфигуры. По мере продвижения нашего взгляда к центру изображения, оно резко светлеет. Рембрандт сознательно убирает все второстепенные детали одежды, данные лишь намеком. Только испещенные вертикальными складками желто-белой верхней блузы останавливает на мгновение взгляд зрителя. Но этот светлый прямоугольник оказывается всего лишь еще одним своеобразным трапециевидным постаментом для прикасающегося к нему в центральной точке картины мягкого старческого подбородка.
Чуть склонившееся вправо от зрителя, обращенное к нему, освещенное слева и сверху лицо — суть картины. Его обрамляет, подобно арке, широкая изломанная полоса темно-красного платка, сильно выступающая вперед к зрителю, в то время как очертания фигуры тонут во мраке густого, нейтрального, коричнево-зеленоватого фона. Чувство горького одиночества подчеркнуто здесь еще сильнее, чем в портрете брата. Концентрируя освещение только на лице, окружая его платком, как капюшоном, поддерживая его светлым пятном блузы, как постаментом, подводя карты платка, еле угадываемые плавные контуры согбенных плеч, словно образующие своды еще одной арочной формы, Рембрандт властно приковывает внимание зрителя к миру затаенных переживаний старой женщины, испытавшей самые жестокие страдания и в то же время сохранившей в своем сердце понимание и любовь, внушающие нам надежду и духовную силу.
Легкой вибрации проникающего света слева и наступающей справа тени, Рембрандт создает впечатление подвижности изнеможенного лица и опалых щек. Вереница безрадостных мыслей проходит воспоминания старушки, отражая сложное душевное движение. Чуть удивленно приподнялись выцветшие брови, затуманен взор. И кажется, что нахлынувшие воспоминания собирают складки под глазами и на переносице. Скорбно опущенные уголки еще олеющие губы, кажется, что они двигаются. Как далекий и смутный образ, воспоминания исчезают, едва родившись. Словно вторя движению горьких мыслей и безотрадных чувств женщины, свет скользит по бледно-восковому лицу, еле приметным складкам блузы у воротника, внезапно угасая под светлым прямоугольником и в почти непроницаемом коричнево-черном фоне.
От блузы снизу вверх на подбородок падают беловатые рефлексы, а от платка на щеки красноватые. Вокруг глаз красноватые тени становятся лиловыми, мертвенными. На лице заметны холодные серо-пепельные тона. Холодок синеватых и зеленоватых теней подчеркивает теплоту губ. Здесь нет внешнего движения. Потускневшие глаза женщины опущены, и кажется, что переполняющие ее чувства излучаются в бесконечных отсветах, которые возникают, тают, переходят друг в друга, пробегая по изборожденному годами лицу.
Легко пересказать словами сложный многогранный поток мыслей, порождаемый этим лаконичным образом. Мы мгновенно постигаем долгий, трудный путь, пройденный этой женщиной вместе с миллионами ее современников. Путь, который выражается в запечатленных в ее лице тревожной готовности к испытаниям, скорбной горечи, озабоченного напряжения. Мы думаем об ограниченности, урезанности мироощущения этой женщины, которой недоступны радостная легкость, мысли и чувств, спокойная гордость, смелая человеческая уверенность. Наконец мы отчетливо осознаем, что в душе ее нарастает покорное, все примиряющее предчувствие недалекой смерти, которая лишь прервет странный путь жизни.
Но одновременно Рембрандт раскрывает перед нами и другую, еще более важную сторону своего замысла и художественного образа. Мы видим, что физическая и духовная тяжесть и скудость жизни, ее жесткая холодность и грубость не смогли опустошить, раздавить эту женщину. В ней продолжает светиться человечность, в ней живут бесценная человеческая разумность и трепетный мир переживаний. Глаза ее тусклые и печальные, но это умные, прекрасные человеческие глаза. Блекнущие губы застыли в скорбном изгибе, но это возвышенная скорбь, не замыкающаяся в узкую эгоистическую жалость к себе, но как бы выражающая страдания бесчисленного множества людей. И что, пожалуй, наиболее существенно, мы видим и понимаем, что эта женщина как бы испытана жизнью до конца, что никакая сила не может подавить, уничтожить, смыть ее человеческое, общественное существование, даже ставшее с ней лицом к лицу смерти. Мы осознаем силу человека, прекрасную, достойную преклонения силу, и понимаем, что художник всем сердцем любит эту старую, простую и отчасти даже жалкую женщину, любит именно за ее неумирающую человечность, за живое, разумное волнение чувств.
Портрет становится воплощением одухотворенной красоты старости. Напряженно нарастает в картине звучание цвета от темных коричневых тонов на рукавах к горячим красным носкам, которые, подобно тлеющим углям, вспыхивают на изгибах темно-красного старушечьего платка. Колорит играет здесь огромную роль. Его общий коричнево-зеленоватый тон и особая светоносность краски выражают тему неяркой и суровой будничности реальной жизни простых людей и вместе с тем вызывает ощущение живого тепла, проникновенной одушевленности всего человеческого мира. Целиком уйдя в свои мысли и воспоминания, женщина, слегка наклонившись вправо, смотрит в сторону вниз, на пол слева от зрителя, остановившимся, ничего не замечающим взглядом. Но как сильно и страстно звучит в этом портрете мечта Рембрандта о том, что настанет время, когда люди станут не только такими же человечными, разумными и стойкими, как эта старушка, но и радостными, уверенными, гордыми, именно потому, что человечность в людях неодолима, они достойны лучшего, они должны стать и станут лучшими.
Конец четвертой дорожки. Дикторы Илья Трудовский и Ирина Лисанова.